Глава 5. Май 1971 года. Город Святославль. В школе началась подготовка к последнему звонку и выпускному. После удачного выступления с докладом на 9 мая я, как комсорг класса, предложил поручить Тимуру выступление с благодарственной речью от учащихся педагогам. Все официально, прямо в классе при всех, где он был единственным школьником, которого выгнали из комсомола. «Да вы в своем уме?» — спросил нас Тимур. «Где я и где благодарные ученики? Да меня ж недавно выперли из комсомола». «Ты не прав», — ответил я ему. «Как раз ты наглядный пример мастерства наших учителей и их педагогического таланта. Сам посуди. При всех своих хулиганских выходках ты доучился до конца, школу не бросил и не вылетел из нее». Мало того, ты вышел на экзамены с хорошим уровнем подготовки. Хорошие оценки хронического зубрила — это одно. А хорошие результаты хронического хулигана — это совсем другое. Да к тому же, кого удивит выступление отличника? Это обычное дело, такое никто не запомнит. А вот если ты на сцену поднимешься, то учителя дар речи от удивления потеряют, и наш последний звонок им точно запомнится. Так что тебе выступать. Я комсорг, я так решил и предлагаю на нашем комсомольском собрании одобрить это решение под мою персональную ответственность. Тимур ухмыльнулся, вздохнул тяжело, скорее для виду, но возражать не стал. Идея напоследок удивить учителей ему определенно понравилась. Бабушка с Никифоровной вернулись через неделю. Впечатления у бабули остались в целом хорошие. Она с восторгом рассказала про дом, который они с Никифоровной нацелились купить, про участок, соседей. Но смущал сам переезд.
«Здесь дочь с мужем рядом, а там?» — спрашивала она с сомнением.
«Это пока», — возразил ей я. «А если Ахмат переведется в другое место работать?»
«Куда это, например?» — удивилась бабуля.
«Да много разных вариантов. Может, сам Ахмат решит, что перерос Святославль в профессиональном плане. Может, Шанцева повысит, переведут поближе к Москве». Бабушка усмехнулась. «А что? Он же еще молодой, завод под его руководством, на хорошем счету, план выполняет. Если его переведут, он и команду свою с собой потащит».
«Переведут, скажешь тоже», — вздохнула бабуля. «Директора, который справляется, без необходимости дергать не станут. Здесь кого вместо него ставить? А вдруг не потянет должность? А вдруг завод перестанет план выполнять? Никому это не надо. Пока работает и план выполняет, здесь будут держать. Да и пендели ему недавно дали за масштабное воровство на предприятии, сам же знаешь. Тоже как-то не тянет на образцового руководителя, которого надо в Москву тянуть».
«Ладно, не в Шанцеве дело ведь», — я примирительно кивнул. «Ахмат и сам перевестись может, если захочет. Да и Аришка подрастает. Без проблем смогут к вам в отпуск ездить». Бабушка сидела вся в сомнениях. Переезжать она явно побаивалась. Она от поездки налегке утомилась. «Надо будет тебе весь переезд в Брянске у Инны, точнее, у Клары Васильевны в хате переждать. Я сам с Никифоровной перееду, а потом за тобой вернусь. Машину на заводе выпрошу, Ахмада подключу, Тимура или Марата попрошу со мной съездить, помочь загрузить, разгрузить все наше барахло. Никифоровна там останется, а я за бабушкой поеду. Так бабуле точно легче будет, в том числе психологически». «Сколько соток земли при доме?» — поинтересовался я.
40.
«Не отберут?» «Слышал, что только членам колхоза столько оставляют».
«Не отберут. Во-первых, нас там двое хозяев будет, по полдома у каждого. Во-вторых, Аня предлагает нам в колхоз пойти немного поработать. Год-полтора отработаем и на пенсию уйдем. Никто излишки не отберет».
«А кем вы работать собрались? Надеюсь, не доярками?»
«Им бухгалтер нужен. Я бы пошла. И Аня себе найдет что-нибудь. Там учетчика нет на МТС. Нянечка в сад нужна, сторож в клубе. Найдет работу».
«О, даже работа есть. Но только на полставки иди. Ты свое уже отработала». Больше бабушке возразить против переезда было нечего. «Начинайте потихоньку продавать дома», — сказал я бабуле, положив свою ладонь на ее.
Пока продадите, я экзамены сдать успею и в Москву поступить. Спокойно перевезу все. Она кивнула обреченно. Даже стало жаль ее. Столько лет здесь прожила, дочь, внуков вырастила. Конечно, не хочется уезжать, но надо. В деревню, как там ее, забыл. Мне из Москвы легче доехать бабушку проведать, чем в Святославль. Надо будет еще маме посоветовать с бабулей, переговорить, убедить ее, что переезжать надо. На этом расстроенные бабушки в моей жизни не закончились. Клара Васильевна, узнав о наших планах, откровенно расстроилась и даже немного запаниковала.
«Я тут совсем одна останусь», — с какой-то обреченностью в голосе сказала она.
«Подождите, а Герман?» — напомнил я ей.
«Он на чужих мальчишек опеку оформил. Заодно это, ему огромное спасибо», — возразила Клара Васильевна. «Еще и помощи просить с ними неудобно. Да и не общались мы раньше особо. Странно все это будет».
«Да бросьте», — ответил я. «Думаете, мне трудно Кольку в сад водить по утрам? Ничуть. Мне приятно быть полезным и нужным. И всем так. Вы, главное, говорите людям, какая вам помощь нужна. Не молчите. Увидите, вам с удовольствием помогут». Успокаивал ее, а сам думал, что ее ждет, если Эмма не восстановится полностью, когда из комы выйдет. Три инвалида на одну пожилую женщину. Надо, чтобы Славка сдал нормальные экзамены и поступил хоть куда-нибудь. Иначе армия на 2 года. Клара Васильевна тут зашьется одна. 25 мая Славка еще лежал в больнице. Последний звонок прошел без него. Когда Тимур вынес на плече первоклашку, никто не удивился. Он был выше и крупнее всех парней 10 А. Но когда он встал к микрофону, многие учителя растерянно начали переглядываться, а директор так и вовсе закашлялся, поперхнулся воздухом, похоже. Я внимательно рассматривал лица учителей. Равнодушных не было. Мы определенно порвали все шаблоны своим выбором глашатая. Я не мог понять, чего на лицах педагогов читается больше — удивление или тревоги. Все-таки репутацию мой братишка успел себе наработать специфическую. Но Тимур выступил очень неискренне и, на удивление, корректно. Не иначе Диана помогла с речью и проконтролировала результат. И когда сразу за ним мы все дружно запели «Тропинку школьную мою», многие учителя прослезились. Тимур сходил со сцены, очень довольный собой, а когда Ветка подскочила к нему и поцеловала в щеку, так и вовсе расцвел. Впереди у нас выпускные экзамены. Расслабляться некогда от слова совсем. Расходились с последнего звонка все сосредоточенные и задумчивые. Через неделю сочинения, кто еще не успел, переписывали расписание предэкзаменационных консультаций. Я оценивал свою готовность к экзаменам довольно позитивно. За последние месяцы успел вспомнить все, что забылось. Появилась уверенность в большинстве предметов. Даже французский уже не казался такой недостижимой целью. Я в нем был стабильно плох, конечно, но на тройку точно способен вытянуть. Инна приезжала каждые выходные, останавливалась у нас с бабушкой, забирала малышку у Алироевых и давала им передохнуть. Аришка уже привыкла к закаливающим процедурам, и мы с Инной гоняли ее мокрую по двору так же, как мама с Ахмадом, устраивая побудку всей улицы. В отличие от мамы, Инна позитивно отнеслась к закаливанию, ее очень вдохновил результат. Малышка выглядела гораздо здоровее и чувствовала себя намного лучше. Инна была даже не против хождения по снегу босыми ногами зимой, сама это предложила. Я только усмехнулся. Посмотрим, надо ли будет до этого доводить. Как по мне, если малая болеть перестанет, уже прекрасно. Делать из нее моржонка, способного спать в снегу и убивать пойманную своими руками добычу, совсем не обязательно, тем более, что ближайшая доступная мелкая добыча — это мой тузик. По поводу Эммы Инна переговорила с ее лечащим врачом. Его беспокоило длительное пребывание Эммы в коме. Это неизбежно приведет к атрофии мышц. Потом понадобится длительное восстановление. Однако это не самое страшное. Неизвестно, какой участок мозга пострадал и за что он отвечает. Когда Эмма очнется, может оказаться, что она не сможет говорить. Или, возможно, она будет обездвижена на одну сторону, или у нее с координацией будут проблемы. Никто не берется сейчас прогнозировать, что ждет Эмму после выхода из комы. Но то, что проблемы будут, это однозначно. Так что прогнозы врач сделал очень осторожные, ободряя лишь тем, что организм у пострадавшей молодой и сильный, в
В таком возрасте восстановиться во много раз легче. Инна по собственной инициативе несколько раз за день стала заходить в отделение к Эмме и интересоваться ее состоянием. Медицинский персонал после первого посещения Инны девушки стал относиться к ней с большим состраданием, узнав, что у нее никого нет, кроме пожилой бабушки и дяди. Через Инну удалось наладить прямой контакт с младшим медицинским персоналом, и противопролежневые мероприятия стали проводить интенсивнее и регулярнее. Так что с переводом Инны в Брянск нам во всех отношениях крупно повезло. Самостоятельно контролировать все нюансы, находясь в другом городе, ни у кого из нас, конечно, не получилось бы. Но день проходил за днем, и, несмотря ни на что, организм Эммы отказывался выходить из комы. Оставалось только ждать. 1 июня все выпускники страны писали сочинения. Предлагалось на выбор 4 темы, которые стали известны только в день экзамена. Я выбрал свободную тему и писал про значение исторической литературы в воспитательном процессе и формировании полноценной личности. Самым сложным при подготовке для меня было запомнить дословно цитаты известных людей, чтобы вставить их в сочинение. Уложенный в голове набор цитат лучше всего лег именно на эту тему, так что я надеялся на высокий результат. С грамотностью у меня всегда все было в порядке. 3 июня написали алгебру и узнали результаты по сочинению. Мне поставили 5-5. Доволен был неимоверно. Сам от себя не ожидал. Сплясал нечто отдаленно напоминающее джигу прямо в коридоре перед вывешенным листом с результатами. Учитывая, что кроме меня 5-5 получило еще всего 4 человека в классе, гордиться было чем. Юлька, получившая 5-4, недовольно нахмурилась.
«С запятыми, наверное, напутала», — пробурчала она, наблюдая за веселящимся мной.
5 июня поженились Иван Николаев и Вероника. Они гуляли свою свадьбу прямо у нас на улице, перекрыли целый квартал от Первомайской до Школьной. Гармонистов было несколько, они обеспечивали непрерывное музыкальное сопровождение. Гуляли с размахом. Присутствовал по ощущениям весь город. Встретил и Серегу с Дианой, и Юльку с Игнатом. Они, как и я, были в числе приглашенных в ЗАГС, и Юлька с упоением делилась со мной впечатлениями, мечтательно представляя себя в роли невесты. «Потерпи чуть-чуть», — улыбаясь, сказал ей. 2 недели до вашей с Игнатом свадьбы осталось. А ведь я с подарком так и не определился. Если они уедут в Татарию, то ничего крупного с собой, скорее всего, брать не будут. Может, потом, когда устроятся, приедут и заберут. Там, на месте, в строящемся городе, не факт, что получится купить хоть что-то. Со снабжением могут быть вопросы. Хотелось бы что-то нужное подарить. Может, для будущего малыша что-нибудь? Интересно, как они сейчас относятся к приобретению детских вещей заранее? Помню, моя дочь категорически не разрешала до родов покупать детские вещи, боялась сглазить. Но это уже было позже. А из советского периода у меня таких воспоминаний нет. Вроде все заранее готовились. Попробую-ка удочку закинуть. «Детское приданое когда будешь собирать?» — между делом спросил я подругу.
«А все готово уже», — неожиданно заявила Юлька. «Мама после брата все вещички выстирала и убрала до поры до времени. Пеленки, распашонки, шапочки. Все есть. Только марли новый достали на подгузнике. Кроватка и ванночка есть, только коляски нет. Дед тележку сделал из нашей с братом коляски, когда мы выросли. Надо будет что-то придумывать».
«О, хорошо, что спросил. Теперь ясно, что дарить». Встретил еще Германа. Он посидел недолго за столом и пошел искать Клару Васильевну по каким-то своим делам. Но задача эта оказалась совсем непростой. Вся улица была занята столами и праздно шатающимся народом. Дети бегают, кто-то танцует. Герман походил немного, а минут через 10 я неожиданно увидел его сидящим за столом с какими-то смутно знакомыми людьми, тоже явно соседи. Зрительно знаю, а лично не знаком. Интересно стало, а Клару Васильевну он таки нашел или по дороге к цели забыл о цели? Множество столов составили в один длинный стол. Молодые периодически появлялись то в одном, то в другом конце. Никакой общей культурной программы и тамады, но всем весело, никто не грустит. Столы ломились от домашних разносолов. огурцы и помидоры соленые и маринованные, квашеная капуста с морковью и без, крупными кусками и мелко нашинкованная, со свеклой, с клюквой, с яблоками, моченые яблоки отдельно. Кучами лежали в корзинках пироги, пирожки и плюшки всех видов. Очевидно, что все это дело рук разных хозяек. Сало и домашняя колбаса лежали горками. Водка подавалась ящиками. Вокруг столов самоорганизовалась танцплощадка. Чуть позже на столах появился самогон. Весь вечер некоторые столы соревновались между собой в частушках. Чем ближе к ночи, тем более фривольными становились куплеты. Разошлись только с наступлением темноты. Судя по тому, как растаскивались по домам столы, стулья, табуретки и посуда, в организации этого застолья принимала участие вся улица. Некоторые компании после уборки столов плавно переместились на лавочки у калиток догуливать. Вернулись с бабушкой домой уставшие. С улицы неслись нестройные голоса и звуки гармонии. Тузик попытался пару раз подпеть, но после моей мрачной угрозы выгнать в сени замолчал. По интонации, похоже, понял, что не быть ему певцом. Умный пес растет. Спать легли практически сразу. В понедельник очередной экзамен. Надо готовиться. Работу не бросал даже в дни экзаменов, хотя Ирина Викторовна и предлагала не приходить. После школьной суматохи тихая атмосфера бухгалтерии меня расслабляла и давала возможность перезагрузиться. Выполняя привычные рутинные расчеты, мозг отдыхал. К тому же времени все это особо много не занимало, так что освобождался я каждый день достаточно рано. Когда расследование на заводе закончилось и страсти поутихли, все вернулось к обычному режиму, так что нагрузка моя уменьшилась. И по комсомольской линии Сатчан меня не загружал, строго велев сдать экзамены как следует, ни на что не отвлекаться, поэтому времени хватало. Марат продолжал нас тренировать каждое утро на школьном стадионе, но минут по 45. Этого, конечно, было недостаточно. Основные тренировки проходили на заводе, но нашей компании, за исключением меня, туда без специального пропуска было не попасть. В итоге Сатчан придумал еще одну инициативу и организовал для посещения всеми желающими тренировок на территории завода специальный вид пропусков «спортивный», и всерьез задумался об организации тренировок в городе. Марат в тренерскую работу втянулся и был полон энтузиазма. Ему явно нравилось. К тому же дополнительные тренировки сулили и дополнительный заработок, что тоже добавляло мотивации. Настроение у меня сильно улучшилось, когда после свадьбы встретил на улице Ивана. Со слегка опухшим лицом, самогона ему пришлось на свадьбе выпить много, чтобы всех соседей уважить, но уже всего в работе. Я об этом по форме догадался и особому выражению на лице, которое у него как-то загадочно всегда отражало для хорошо знавших его людей, при исполнении он или нет. «Тебе чего, даже день отгула не дали после свадьбы?» — поразился я. «Не, я все понимаю. СССР, 1971 год. Ни о каком свадебном путешествии на Мальдивы и речи нет, но, блин, зачем же так зверски-то?»
«Дали», — сказал Иван, — «и забрали. Терентьев Колька так хорошо у меня отпраздновал, что когда шел домой с братом, ногу сломал. Капитан сказал, что это я виноват, не надо было так товарища спаивать. Так что никакого отгула».
«Вот это жесть», — сказал я искренне.
«Какая жесть?» — удивился Иван. «Впрочем, неважно. Я что хотел тебе сказать?» «Провели психиатры экспертизу этого придурка, что люки воровал. Сядет он. По полной. Никакой он не клептоман оказался. Просто жадный дурак».